С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Сегодня 11 января, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, Иван Стариков в студии, руководитель Центра экономических стратегий в Институте экономики Российской академии наук и бывший заместитель министра экономики России. Иван Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, работает смс-портал, плюс 7 925 48 94 8. Можно писать в Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Первым делом, Иван Валентинович, я прошу вас сказать, что с вашей точки зрения было главным в ушедшем году.
Ну, главным в ушедшем году, безусловно, была некая стабилизация российской экономики в той части, что... Стремительное падение, которое мы наблюдали весь 2015 год и где-то до мая 2016 года, поскольку если мы посмотрим данные статистики, то между маем 2015 года и ноябрем 2016 года у нас есть определенные положительные тенденции, которые связаны в том, что ну, экономика достигла того дна, о котором много говорили, в том числе и бывший министр экономики Алексей Улюкаев. И дальше вопрос состоит в том, начнется ли подъем, на который надеется правительство, в том числе и в свете предстоящих выборов, либо мы будем находиться в таком стагнирующем положении достаточно долгое время, которого я считаю, как исторического времени у России просто нет.
Итак, главное событие – это то, что экономика достигла дна. Это произошло в мае 2016 года.
Нет,
я правильно вас понял?
В мае 2016 года был минимум, а в ноябре 2016 года мы с вами увидели, что все эксперты сошлись в том, экономически, в первую очередь, о том, что был отмечен некий повышательный тренд, хотя он не очень эффектный, потому что если... отчитать темпы, как происходило это повышение, то для того, чтобы выйти там на уровень там 13-го года, нам понадобится 5-6 лет.
Но в любом случае, май – это самое дно, и чуть лучше стало, говорите
да,
вы.
Да.
Но скажите, это для экономики или каждый гражданин должен был это почувствовать? Многие уверены, что было только хуже, нет?
Понимаете, тут есть определенное отставание. Оно на самом деле состоит в том, что к сожалению, у нас же главное, помните старую поговорку, есть просто ложь, есть наглая ложь.
И статистика.
И статистика. К сожалению, наше статистическое ведомство в начале прошлого 2016 года перестало печатать так называемые динамические ряды, поэтому сегодня мы можем только по ощущениям. По ощущениям, связанным с тем, что прекратилось у нас... Рубль падал в январе, в конце января, год назад, до 83 рублей, соответственно, за доллар. Вот, сегодня он ниже 60, да, и можно говорить, что произошло укрепление национальной валюты. Но если спроецировать такое укрепление национальной валюты на темпы экономического роста, то это получается экономическая алхимия. Поэтому я два слова скажу. Дело в том, что... можно с уверенностью сказать, если оттолкнуться от 2014 года, то идет сокращение, вот уже третий год или девятый квартал подряд идет сокращение притока инвестиций в российскую экономику. И это еще полбеды. Вторая главная проблема в том смысле, что идет сокращение потребления населения. Страна погружается в темную беспросветную бедность. Вот запах боярышника – это запах бедности. Ну, я еще добавлю, что в этом смысле, если правительство не предложит меры, чтобы начать проветривать страну от запаха бедности, апатии и безысходности, то даже повышение цен на нефть нам не поможет.
Вы должны объяснить. С одной стороны, с мая экономика начинает, пусть вяленький, но ростик, вы же это говорили, но при этом страна, экономика, которая показывает рост, продолжает погружаться в бедность. Это ваша картина.
Да, это моя картина, но она в значительной степени объясняется тем, что снижение так называемых реально располагаемых доходов населения, это те деньги, которые остаются после того, как люди купили еду, соответственно, потому что покупку еды отложить нельзя, оплатили тарифы за квартиру, там какие-то надобности, лекарства, общественный транспорт, то оказалось, что большая часть населения России, 80% своих доходов домашних хозяйств тратит именно на эти первоочередные потребности. Соответственно, никаких денег больше ни на что не остается. А поскольку нет денег для того, чтобы купить новые ботинки или новый автомобиль, то мы с вами сталкиваемся с таким, казалось бы, печальным фактором. Вроде бы экономика стабилизировалась и даже чуть-чуть подросла, а падение страны, граждан этой страны в бедность продолжается.
Смотрите, граждане не могут купить себе ботинки, а страна в этой экономике растет. За счет чего тогда рост?
Рост происходит отчасти за счет того, что увеличивается сырьевая зависимость. И вот я сам автомобилист, и многие автомобилисты столкнулись с общим неприятным для них фактором — очередное повышение цен на топливо всех видов. Это связано с тем, что увеличиваются акцизы. Это связано с тем, что доходов от других секторов, закрываются предприятия, серьезно сократился строительный сектор, который, допустим, в городе Москве и в других регионах был одним из драйверов экономического роста. Поэтому происходит следующая история. Цены на нефть подросли,
так,
а поступления от экспортных пошлин на нефть не позволяют перекрыть то падение экономики из-за снижения инвестиционной активности и снижения потребления граждан.
Короче, рост за счет чего в итоге получается?
Рост, он такой, скажем, затормозилось падение, да, если низкую базу убрать, там, 15-го года, за счет того, что мы рекордными, во-первых, резко увеличивали добычу нефти, больше на рекордные продажи газа, все это за счет сырьевых отраслей. С точки зрения того, что произошло оживление экономики в других секторах, в несырьевой его сегменте, здесь похвалиться нечем.
Скажите, 510-й требует, чтобы вы объяснили, а разве у нас не либеральное правительство?
Что вы подразумеваете? Финансово-экономический блок?
Нет, вы же понимаете, что такое словосочетание «либеральное правительство». Вот то, что у нас называется правительством Российской Федерации, подходит под определение «либеральное правительство»?
Нет, не подходит, потому что либеральное правительство, с моей точки зрения, последовательно бы уменьшало долю государства в экономике. А, к сожалению, это правительство последовательно увеличивало долю государства в экономике, которая сегодня приблизилась к 70%, и в той политико-экономической модели, которая сегодня представлена, иметь большое количество мелких предприятий, принадлежащих частным владельцам, это большая головная боль с точки зрения управления, получения некой политической лояльности этих групп частных и мелких предпринимателей. А контролировать пару или три десятка крупных государственных корпораций — это проще и легче. Для правительства это легче, безусловно, да, и Госдуму можно избрать, где будет сверхконституционное большинство. Но для граждан это труднее, сложнее и хуже. Что они на
себе чувствуют? В любом случае, это не либерально.
Это не либеральное правительство. Вопрос просто в чем? Что сегодня Центральный банк Российской Федерации, где Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, соответственно, министр финансов, и бывший и нынешний министр — это люди, которые не дают сегодня отказаться от жесткой последовательной макроэкономической политики. Они говорят о том, что инфляция в этом году, в прошлом году составила рекордные 5,4%, такого никогда не было. И главное сейчас, так называемую таргетированную инфляцию, выйти на 4%. Вот здесь у меня есть разногласия с коллегами, потому что я не устаю повторять, высокая инфляция – это всегда плохо, но низкая инфляция не всегда хорошо.
А 5,4% – это низкая инфляция?
5,4%, ну да, в истории нашей это самый низкий показатель, среднегодовой показатель инфляции.
Одно дело в истории нашей страны, но в принципе 5,4% – это разве низкая инфляция?
Ну, в нашей стране это низкая, а в стране, допустим, с Европейским Союзом.
То есть для нас это плохо, говорите?
Нет, для нас плохо другая история, что сейчас Центральный банк должен должен уже в первом квартале понизить ключевую ставку, потому что при такой инфляции 5,7-10% ключевую ставку, ну, в общем, даже неприлично. Но повышение или понижение процентной ставки не повлияет на экономику. Почему? Категория веры, веры в страну, она в данном случае важнее. Поэтому даже снижение ключевой ставки и снижение процентных ставок у коммерческих банков не оживит экономику, потому что нет уверенности по тем, ну, хрестоматийным вещам. Заберут или не заберут завтра бизнес? Не появятся ли новые ограничения, налоги, поборы и так далее?
Но так как вы это объясняете, 137-й пишет, то есть вы такой все пропальчик. Все пропало.
Нет, я не все пропал.
Ничего не поделаешь.
Я все-таки исхожу из того, что, хотя друзья шутят мои, я приведу еще раз эту шутку, что я хожу по кладбищу, смотрю на кресты и думаю, что это плюсики. Вот, на кладбище российской экономики, тем не менее, я вижу очевидные плюсики.
Ладно, вернемся все-таки к либеральности правительства. Юрий пишет, почему все-таки вы говорите, что оно не либеральное, оно же ведь последовательно уходит из социалки. Это его слова, и потому оно должно называться ультралиберальным, разве не так?
Юрий, ну, оно уходит из социалки по сравнению с тем, по уровню падения тех доходов, которые мы имеем, оно все-таки не так быстро уходит. Это не потому, что я в этом смысле людоед и считаю, что нужно и дальше резать расходы на образование и так далее. Я-то наоборот считаю, что нам необходимо серьезно отказаться от ряда внешнеполитических амбиций. Вот. И в этой части и поддержки силовых структур, на которые там существенно больше уходит денег, хотя там тоже подсократили бюджеты. Вот. Я сейчас хочу сказать про другое. Правительство, с моей точки зрения, не решает главную задачу, не отделяет бедных от богатых. Я как-то говорил здесь в эфире и в других эфирах, что вот нужно необходимо, слово «карточки» не нравится продуктовое, но давайте марки. Нужно срочно вводить примерно для 25 миллионов граждан продуктовые марки из расчета 67 рублей в день. На эти 67 рублей в день порядка 2 тысяч в месяц, соответственно, пересчитайте 24 тысячи в год, вот реальная индексация, не 5 тысяч, которые сейчас получают пенсионеры, но все.
Но это они сейчас получают, да. Через месяц им еще будут ведь индексацию вводить?
Не будут вводить индексацию, пока не будут вводить пока индексацию, сейчас смотрят, что происходит, к сожалению, тот перелом по ценам на нефть.
А предыдущее заявление насчет индексации с февраля не будут работать?
Я думаю, что не будут, потому что правительство сейчас, в общем, сканирует ситуацию. Но я сейчас не хочу отвлекаться. Так ну, вот, да. Сегодня, если бы мы ввели для примерно 25 миллионов граждан, живущих за чертой бедности, пенсионеров, у которых нет детей, которые помогают, у которых низкая пенсия, многодетных семей, матерей-одиночек,
ну, ладно. Инвалидов. Доплатили им по 2 тысячи.
По 2 тысячи. Это получается 240 миллиардов рублей в год. Вот ровно эти деньги были в виде 5 тысяч выплат, будут выплачены до конца этого месяца. Но это бы позволило сгенерить спрос на сельскохозяйственную продукцию внутри страны, сопоставимую с еще одним годовым размером поддержки сельского хозяйства из федерального бюджета. Мы бы решили две задачи эффективно. Помогли бы самым бедным, потому что продовольственная
инфляция... То есть они бы не могли... Подождите, я вот сейчас понимаю, что это грубо прозвучит. Они бы не могли на эти деньги купить боярышник?
Они не могли бы под акцизные товары, так называемые, купить боярышник. Но они могли бы купить ряд социально значимых продуктов. Вот, и таким образом...
Производимых местными производителями.
Ну, местными производителями,
нет, ну просто Степан, не везде. Степан тут пишет, какие марки у нас яблоки и помидоры давят тракторами вместо того, чтобы их раздавать.
Ну, я был категорически против введения антисанкций. Сейчас эту историю не буду развивать. Вопрос просто в чем? Это эффективная мера, которая позволяет помочь самым бедным, поддержать отечественное сельское хозяйство и выполнить международные обязательства России по переносу мер поддержки нашего национального сельского хозяйства из красной и желтой корзины в зеленую. Мы взяли на себя эти обязательства. Это очень эффективно.
И 2000 хватит
для бедных. Для бедных. Но 240 миллиардов. Что здесь я имею в виду? Но для этого нужно разломать вертикаль власти.
Ой.
Из центра.
Только для того, чтобы 2000 бедным заплатить?
Для того, чтобы эффективно внедрить эту программу, необходимо... Вот смотрите, есть Москва, и есть Костромская область, два субъекта Российской Федерации. В Москве живет там порядка 13-14 миллионов, а в Костромской области там 700 тысяч. Так вот, соотношение людей, получающих помощь, потому что уровень дохода в средней душе в Костромской области примерно в 6 раз меньше, чем в Москве. Вот здесь народу много, а получателей этой помощи было бы меньше, чем в Костроме, в процентном соотражении.
Вы говорите о каком-то важном шаге, но говорите только о людях бедных. Вам в момент тут же начинают, во-первых, писать люди, что если не поддерживать людей побогаче, то никто не будет двигать экономику. А зарплаты не растут, не растут давно, ну и так далее. Вот, мол, дескать, кому надо помогать.
Смотрите, люди, которые побогаче, любого сегодня спросите, владельца частной компании, независимо, производит он, соответственно, там носки или костюмы шьет, или печет булочки, для него главный вопрос в рыночной экономике. Произвести сложно, но продать еще сложнее. Помогите богатому продать для бедного. И он увеличит производство, увеличит налоги, и экономика вот начнет подниматься.
137-й, по большому-то счету, что делать? Ведь на бедных, то, о чем вы говорите, экономику типа не поднимешь.
Нет, задача государства, еще раз подчеркиваю, ответственного, меняемого государства сегодня эффективно помочь бедным
и снять, сами.
И снять ограничения для богатых. Я вас уверяю, как только
у нас
общий
в обществе снять ограничения для богатых,
снять ограничения для богатых в части спроса на их продукцию, помочь им продать и реализовать. Они сегодня многие затоварены, они вынуждены увольнять людей, сокращать, переводить на сокращенную неделю.
Вот вам, пожалуйста, а и эти люди побогаче, которые вынуждены переводить, вот это все, да? Они нашу экономику, пишет Юрий, не поддерживают. Покажите мне человека побогаче, кто бы ездил на отечественном автомобиле, покупал отечественную одежду, покупал отечественную еду.
Ну, давайте так, у нас, допустим, в Калужской области был создан мощный автомобильный кластер. Это уже отечественные автомобили, которые, конечно, производились на основе импортных комплектующих, но они производились на российской территории российскими рабочими. Сегодня в значительной степени проблемы, там очень хороший губернатор, я его очень уважаю, Анатолий Дмитриевич Артамонов. Сегодня там большие проблемы, хотя все гордились. И кто пересекает в сторону Калуги, едет, пересекает границу, увидит с двух сторон...
Сразу Samsung, да.
Да, сразу Samsung, и какой там, в общем, был экономический бум. Для того, чтобы возобновился экономический бум в российской экономике, для этого необходимо перестать тратить деньги так, как они сейчас тратятся. Я вот только один пример, очень конкретный пример, привел относительно нашего сельского хозяйства. Вот, Юрий, вот я вам просто очень коротко скажу. Вот посмотрите, мы так гордились тем, что мы практически полностью обеспечили себе мясом птицы, приблизились мясо свинины, значит, ну, постепенно росло молоко. Сейчас наши производители в вполне конкурентных отраслях, промышленное птицеводство и свиноводство, столкнулись с ограничениями. В эти отрасли было вкачано, ну, несколько сот миллиардов рублей государственных и частных инвестиций. Они сейчас лихорадочно ищут, а куда это деть? Молока мы в этом году, при том, что на внутреннем рынке проблемы и по медицинским показателям Всемирной организации здравоохранения, мы недостаточно потребляем молока внутри страны. И мы демонстрируем рекордный экспорт молока.
А что же оно дорожает
рекордный,
так-то, Иван Валентинович?
Рекордный экспорт зерна. А дорожает оно почему? Вот вы на сегодняшний день держали, условно говоря, поголовье, и вам пришлось это поголовье отправить под нож.
Под нож.
Ну, потому что сбыт. Но само помещение, его нужно охранять, содержать, на него нужно платить налоги. В итоге, условно, постоянные расходы.
Подождите, вы выпускаете, вы говорите, вы жалуетесь, что у вас слишком много молока. Я не доедаю молока. И это тоже говорите вы. Я мог бы пить его больше, но вы поднимаете цены на молоко.
Смотрите, я поднимаю цены. Во-первых, там серьезно снизилась уровень рентабельности. Вторая часть состоит в том, на сегодняшний день, что я, например, систему Платон ввели. Молоко для того, чтобы довести от производителя до молочного комбината, видят огромные молоковозы.
То есть раньше... теперь за Платон мы платим и в молоке?
Конечно. За этот Платон, соответственно, сейчас Минтранс хочет увеличить в два раза по 3 там, рубля с километра брать, все это будет проецироваться. Правительство отчаянно латает дыры в бюджете не за счет того, чтобы экономика ожила, придумая все новые поборы.
Подожди, дыра-то в бюджете сегодня, а экономика оживет в лучшем случае послезавтра.
Выйти, я почему, у меня есть претензии, выйти из этого замкнутого круга, почему я сказал, что необходимо сегодня часть полномочий вместе с федеральными мандатами по тех же продуктовым маркам перенести в субъекты под их ответственность. Ну, я вчера написал отчаянный крик по этому поводу, что правительство, если у вас нет денег, и вы не можете их дать, то дайте свободу регионам для того, чтобы прекратить давить.
20 лет назад регионы уже брали, сколько смогут свободы.
И благодаря этому сохранилась страна. При цене 8-9 долларов за баррель. Экономика росла на 3-4%. Я в это время работал заместителем.
Но потом же все закончилось.
Заместителем министра.
И закончилось, как считается до сих пор, потому что это с политической точки зрения было неправильно. Разве не так?
Я считаю, что сколько бы мы ни пытались уходить от торного пути, нам все равно придется на него вернуться для того, чтобы ответить на 3 главных базовых принципа. Принцип первый. Я повторюсь, но уж извините, альтернативы частной собственности нет. И не надо пытаться ее у кого-то каким-то образом отнять или поставить человека в такое положение.
Но вы понимаете, что это непопулярно в обществе.
Понимаю. Второе. Ну, хорошо. Люди, которые живут, не имея там заводика или ресторанчика, спроецируют пусть на свою квартиру. Что завтра кто-то появится и скажет, слушай, я у тебя квартиру отожму. Вот после этого вопрос такой, вы сторонник частной собственности или нет?
Дальше, второе.
Второе. Власть и собственность должны быть разделены. Нельзя позволять любому чиновнику, приходя во власть, использовать возможности своей должности для личного обогащения. Поэтому срочно необходимо не только, соответственно, контролировать доходы чиновников, но и их расходы.
Я не так, говорю, как сейчас?
Не так, как сейчас, для того, чтобы мы в конце концов ратифицировали 20-ю статью.
Нет, ну сейчас же ведь контролируют и расходы, и доходы.
Нет, сейчас они отчитываются в декларациях о доходах.
Это, подождите, а вы говорите, надо еще и проверить то, что там написано?
Надо проверить просто и сказать, слушайте, ребята, ну вы, у вас 8 миллионов рублей зарплата вы получаете, но при этом вы имеете недвижимость за рубежом, или вы ездите на автомобиле, или у вас дом несколько десятков или сот миллионов
рублей. Вчера же были новости, какая-то женщина из правоохранительных органов заплатила, по-моему, 1 000 000 рублей.
Ну да, 1 000 000 рублей, но, что называется, лиха беда начала, хотелось бы.
Так, номер 3.
И номер 3. Собственно, всегда первично по отношению к государству. Нельзя говорить, что мы построим сильное государство, чтобы защитить собственника. Эта логика приводит к марксовой формуле. У бюрократии нет частной собственности, но государство есть частная собственность бюрократии. Что мы и наблюдаем в нашей стране. Поэтому вот эти риски и угрозы, которые висят над российской экономикой, не приводят к кардинальному решению тех проблем. Вот сейчас я еще раз вернусь. Даже макроэкономическое улучшение, снижение инфляции, стабилизация, усиление даже курса рубля не приведет к экономическому росту, потому что нет веры. А вера – это понятие в экономике, и доверие к государству более важное, чем макроэкономические показатели.
Сергей пишет вам 509-й, вы вот так про частную собственность говорите, а он пишет, альтернатива частной собственности как раз государственная, и вот это бы работало.
Нет никакой государственной собственности по одной простой причине. Сергей, да?
Да.
Сергей, послушайте меня. Любая копейка, которая появляется в государственной казне, вынута из вашего кармана. Вот любая. Даже если вы работаете на заводе и не являетесь его владельцем, владелец этого завода платит налоги как юридическое лицо. Если бы он не платил налоги, он бы мог увеличить вам зарплату. Только человеческим трудом создается добавленная стоимость, с которой взимаются налоги. Поэтому никакой государственной собственности нет.
Это программа «Против всех» радиостанции «Говорит Москва». Сегодня с нами руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук и бывший заместитель министра экономики России Иван Стариков. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. «Против всех».
Радиостанция «Говорит Москва», 11 января, радиостанция... О, подождите, программа «Против всех». Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук и бывший заместитель министра экономики России. Меня зовут Юрий Будкин, это прямой эфир. Вы не согласны, вы готовы спорить, и есть такие люди. Набирайте номер 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Купрум беспокоит. Прошу. Вас. Позиция становится позицией только тогда, когда под ней есть аргументы. Вот давайте рассмотрим пример с молоком. Платон, который стоит 3 рубля за километр. Допустим, плечо доставки 1000 километров, что для молока это полная чушь. Там плечо доставки раз в 5 меньше. Но тем не менее, это 3000 рублей. Большегруз везет 20 тысяч килограмм молока. Это получается 0,3 удорожания на 1 рубль или 15 копеек удорожания на 1 литр. Это я за рулем посчитал. Угу. Поэтому вот эти популистские заявления...
Но не в Платоне там, дело, говорите вы.
Да, господи боже мой, я просто говорю о том, что если доносить позицию, даже надо давать нормальную аргументацию, а
хорошо,
не пытаться популистскими
хорошо
лозунгами.
Вот, пожалуйста, вас по Платону опровергли.
Хорошо, давайте я не расслышал ваше имя, к сожалению, постараюсь.
Купрум, так человек представился.
Ну, хорошо, тогда медным голосом Купруму отвечу, раз Купрум – это медь, как сейчас я помню, на сегодняшний день. Дело же ведь не только в Платоне. Платон – это один из примеров каскадных вещей. Вы посмотрите структуру поступления в федеральный бюджет и в местный бюджет, то вы с удивлением обнаружите, что число штрафов, вы, если автомобилист, то на себе это чувствуете, начинает превышать число налогов. Дело в том, что для того, чтобы собрать штрафы, развесить камеры на каждом километре, и то, что сейчас хотят уже не один раз там в день взимать штрафы, а это очередная инициатива.
На каждую камеру.
Да, на каждую камеру, то это говорит только об одном. Для того, чтобы взимать штрафы, ума много не надо, а для того, чтобы взимать и собирать налоги, для этого необходимо запустить экономику. Вот ведь в чем главная проблема, когда уважаемый Купрум.
Хорошо, когда вы говорили о запуске экономики, вы как пример приводили Калужскую область. Но там отверточная сборка, об этом Виктор пишет, она ведь дает места иностранцам, она отечественные отрасли приводит в состояние деградации наоборот. Ну что такое собрать, все.
Каждое сборочное производство, по крайней мере, в бытность моей работы в правительстве, обязательно оформлялось условиями локализации постепенного увеличения производства комплектующих на территории Российской Федерации. И под это синхронно предоставлялись различные формы государственной поддержки, налоговые льготы, по крайней мере, льготы из местного бюджета. Если бы эту позицию мы продолжили, то, я вас уверяю, мы бы постепенно, нормально, в рамках нормального разделения труда, смогли бы у себя сделать достаточно устойчивое производство, которое бы позволяло производить автомобили высокого качества с высокой долей локализации производства сборочных на территории России.
Хорошо, вы говорили про то, что это не единственная проблема Платон, потому что таких поборов много, но Платон сам по себе, получается, ну, действительно не сильно удорожает. И вы начали говорить, что камер много, с каждой камеры по штрафу. А почему надо нарушать-то обязательно, пишет Васил 203, Николай 390. Ну, не нарушай, тогда Платон будет действительно по-прежнему составлять 5 копеек.
Объясняю. Во-первых, масса примеров, когда не нарушить вы практически не можете. Хрестоматийный пример, когда по камере зафиксировала нарушение на основании того, что тень автомобиля пересекла там сплошную разметку. Дело ведь на самом деле в чем? Я ведь почему против Платона? Платон еще одна форма побора, потому что мы платим дорожный налог. Вы, если вы автомобиль, а я недавно купил ОСАГО на следующий год, которая выросла на 30%, вот конкретно для моего автомобиля, вы платите акцизы, которая, то есть, значительную часть. Нефтяники с этих 37-38 рублей, я про дизельное топливо говорю, то, что я сегодня там заправлялся, нефтяники получают 8-9 рублей. Остальное ведь идет в бюджет, дорогие мои. Если у вас цена на нефть упала в два раза, то почему у вас цена на топливо не упала в два раза? Ведь основа сырья для производства моторного топлива, масел и так далее, это все-таки нефть и нефтепродукты. Во всем мире это происходит, а у нас нет. Это пример как раз того, что сегодня количество хозяйствующих субъектов, которые могут генерить добавленную стоимость, независимо от государства, уменьшается. Это приводит к тому, что каждый из нас сталкивается с почти ежеквартальным повышением цен на топливо.
Теперь про то, что такое частная собственность, что такое государственная. Люди продолжают говорить вам о том, что государственная собственность – это лучше. Ну, к примеру, вот почему. Государство вкладывает деньги в развитие, а частник вкладывает деньги в яхты. Первое. Второе. Человек алчен – это его природа. При государственной собственности контроль стоит на первом месте. Или вы будете спорить?
Я буду спорить. Сейчас приведу пример. Ну, уж извините, шайбу подогнали, поэтому послушайте, постараюсь коротко. Дорогие мои радиослушатели, самый успешный инфраструктурный проект в мировой истории – это Транссиб, или сначала назывался Великий Сибирский путь. Вот в мировой истории. Начато строительство Великого Сибирского пути или Транссиба было в 1891 году, 31 мая. Обратите внимание, не было двигателя внутреннего сгорания. Кирка, лопата, тачка. А закончено 5 октября 1916 года. В прошлом году было два славных юбилея. Благодаря Транссибу мы сохранили, во-первых, провели Столыпинскую реформу, и 7 миллионов малоземельных крестьян переехало из европейской части, в том числе и я, в родную Новосибирскую область, которой тогда еще не было, Новониколаевск был, в 1910 году, где спустя 50 лет родился я. В конце концов, Великая Отечественная война, мы бы никогда не перебросили за Урал оборонные предприятия, сибирские полки не приехали бы отстоять. Обратите внимание, потрачено было за эти 25 лет на эту магистраль 1 400 000 000 тех золотых рублей. Но половина денег, это были частные деньги у русского купечества, предпринимателей, заводчиков. Они выкупали государственные облигации, они верили в Россию, и они вкладывались. Вы сейчас призываете деньги, негодяи чиновники и бизнес, который покупает яхты, значит, вывозит отсюда. А вы не задумались, почему? А в что вкладываться? Стране нужен осмысленный проект национально-государственного будущего. И для этого необходимо предложить нации новый проект, новый Транссиб, потому что Россия уникально расположилась между,
100 лет?
Между рынками, сейчас скажу, между рынками с 4 миллиардами потребителей Восточной, Юго-Восточной Азии и Европа, и между ними Россия, от Тихого до Атлантического океана. Китайцы бьют свой шелковый путь в обход России в 6 раз дороже нашего маршрута. Я докладывал этот проект, в основе которого фундаментальная работа Пола Кругмана «Пространственная экономика». Нобелевская премия 2009 года, 15 декабря у Матвиенко. На интеграционном совете он был одобрен сегодня. Вопрос такой: правительство Российской Федерации, президент, оглянитесь вокруг себя. Давайте проветрим страну от запаха боярышника, запаха безысходности, бедности, апатии. Вернем веру в страну и попутно от выхлопных газов придворных мотоциклетчиков.
7373948, телефон прямого эфира. Вы не согласны, вы готовы спорить? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот знаете, что хочу сказать? Пока вот наше правительство, которое сейчас вот у нас
в чем власти... В чем вы не согласны с Иваном Стариковым?
Ну, я, в принципе, не то, что не согласна.
Это программа «Против всех». Мы ждем тех, кто готов спорить с Иваном Стариковым, который сегодня главный герой этой программы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Американский капитализм разжился в результате на барышах двух мировых войн. Европейский капитализм рухнул под ударами гитлеровского государства. Разве можно при капитализме что-нибудь построить стоящее?
При капитализме ничего стоящего нельзя построить.
Я с вами не согласен. Если мы с вами посмотрим образцы техники, самой современной, мостов, зданий, сооружений, то они... к сожалению, построены в тех странах, где как раз капитализм. А если вы имеете в виду Китай, то Китай заимствует все это в тех странах, развитых капиталистических странах, и строить свою форму капитализма, где в основе все та же частная собственность.
Все-таки капитализм, говорите. Вы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Прошу.
Я не совсем согласен вот насчет бедности. Конечно, эти 67 рублей – это замечательно, но еще лучше, если бы у нас были социальные лифты, и главное, одна из главных идей буржуазного общества – это равенство возможностей. У нас же нет равенства возможностей получить хорошее образование, медицину. Дети все, так сказать, бедных, они останутся бедными. Понимаете, это все прекрасно, этот трансип я поддерживаю, это замечательно. А с беднотой-то реально что делать? Как ее вытаскивать из бедности?
Ее вытаскивать из бедности.
Для того, чтобы вытаскивать страну из бедности, для этого необходимо понять, что те люди, которые могут создавать рабочие места, этих людей 10-15%, ну так устроены, которые могут рисковать, брать кредиты, создавать производство. Процентов 80 людей, это те люди, которые, если им нормально платить за их труд, они будут честно работать и, соответственно, постепенно богатеть вместе со страной. Но 5-7% это те люди, которые для того, чтобы не умерли с голода, их нужно каким-то образом поддерживать. Ровно так устроено нормальное социальное государство. Вы посмотрите, где самые справедливые страны? Страны, в которых никогда не строился социализм. Я сейчас говорю про скандинавские страны, где высокий уровень социальной поддержки. Но высокий уровень социальной поддержки...
Но там высокие налоги.
Высокий, да, и там высокие налоги. Но высокий уровень социальной поддержки основан на тех трех базовых принципах частной собственности, первичности ее и разделения собственности и власти. Только на такой модели можно создать, на этих трех принципах, модель, которая создает добавочную стоимость, позволяющую стране богатеть.
Это программа «Против всех». Голосование в финале выпуска 134-21-35. По большинству вопросов вы с Иваном Стариковым согласны. 134-21-36. По большинству вопросов вы против. Вы не согласны с Иваном Стариковым. Голосование уже идет. Продлится оно примерно 4 минуты. У вас есть возможность в нем участвовать. Мы продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Иван, я вот вашу книгу читал, вы в молодости занимались вполне конкретными делами. И вот прочел признание одного из бывших функционеров «Яблок», он говорит, я оттуда ушел, потому что, ну, практически толчем воду в ступе. Вы не считаете, что лучше уйти в конкретные дела и притворять свои идеи там?
Макар, да. Спасибо, что вы высоко оценили мою книжку. Может, действительно, не тем занимаюсь. Вот, поэтому пытаюсь уйти в конкретные дела, в том числе на данном этапе своей жизни. А для того, чтобы продвинуть проект строительства нового Транссиба, вот, я сейчас пишу сценарий сериала «Тяга», где пытаюсь показать через историю вселенской любви инженера-путейца, который строил Транссиб и пришел в профессию благодаря любви, на примерах нашего современника, который вернулся в профессию из потерянного поколения Духлес, когда он в 91-м году окончил институт железнодорожный, рухнул Советский Союз, он остался без работы, ушел в челноки, стал олигархом, а потом вернулся для того, чтобы оправдать свое предназначение.
Это спойлер уже.
Поэтому в этой части, надеюсь, что это будет хорошая работа, и надеюсь, что таким образом я все-таки донесу и до массового сознания, и до руководства страны необходимость строительства нового Транссиба.
Дима Гармонист пишет, вот вы сказали, что 15% людей риском могут рисковать. И он пишет, но проблема в том, что эти рисковые, как правило, не хотят, чтобы эти 15% рисковых не хотят, чтобы остальные 80% богатели. Он так утверждает, потому что чем богаче 80%, тем им больше еще надо платить, потому что они начинают ощущать свои права. Вот, собственно, в чем проблема.
Не-не-не, это изначально неправильно. Эти 15% заинтересованы, чтобы другие богатели, потому что человек, который сможет купить себе новые ботинки, постепенно дойдет до мысли и...
Чтобы сшить ботинки самому?
Нет, для того, чтобы купить автомобиль. Соответственно, в этом смысле еще Пушкин написал, простой продукт имеет и богатеет. Вот, поэтому в этой части богатая страна всегда населена богатыми людьми.
Это Иван Стариков, вы на его стороне по большинству вопросов, которые мы сегодня обсуждали, 134-21-35, вы с ним не согласны. Также по большинству вопросов 134-21-36. Голосование продолжается еще полторы минуты. Слушаем вас, здравствуйте, прошу.
не согласен по ряду пунктов.
Коротко, если можно.
Очень коротко. Скандинавский социализм с 29-го года в Швеции за 50 лет был построен шведской рабочей партией. Социалистической. Транссиб не нужен России.
Радио вы можете выключить?
Пожалуйста. Транссиб России не нужен.
Почему?
Потому что через него никто не хочет ничего вести.
Все, прошу.
Ну, насчет социалистической партии, дело не в названии. Дело в том, что эта партия участвовала в активных выборах конкурентных. Вот, там конституционная монархия, но политическая конкуренция, в общем, позволяла не баловаться власти, как у нас. Насчет того, что нечего возить, не согласен. Назову только две цифры. В 2016 году из Восточной Азии в Европу проследовал 1 000 000 000 тонн грузов, а обратно 400 миллионов. Транссиб 120. А то, что китайцы в 6 раз дороже строят стоимостью свой шелковый путь в обход России, подтверждает мою правоту.
Руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук, бывший заместитель министра экономики России Иван Стариков. Я останавливаю голосование. Спасибо всем, кто приняли участие. И вот результат. 56% тех, кто голосовали на стороне Ивана Старикова, 44% с ним не согласны. Это была программа «Против всех». Я благодарю вас. Я благодарю вас, Иван Валентинович. Спасибо.
Спасибо.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
11 января. Информационный поток мы продолжаем. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, переводящий домашние побои из разряда уголовных преступлений в административное правонарушение. Такой вид ответственности будут устанавливать, если преступление совершено впервые. За повторные побои граждан преследовать будут все-таки по-прежнему по уголовной статье. Отмечается, что побои – это действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Депутат от фракции КПРФ обещают ко второму чтению внести поправки, которые сохраняли бы уголовную ответственность за домашние побои в отношении детей, беременных женщин, а также лиц, которые в беспомощном состоянии. Адвокат Шота Гаргадзе с нами на связи. Шота Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот насколько это серьезное решение депутатов Государственной Думы? Об этом сегодня много говорят, но как много преступлений, которые подпадали бы под эту статью, совершают сейчас?
Ну, вы знаете, намного больше, чем нам кажется, потому что очень многие не доходят до суда в силу специфики. Очень много преступлений данной категории дел заканчивается тем, что муж обнимает, целует свою жену и говорит, ну, прости, ну, погорячился. И все. Поэтому статистика, которую ведут следственные органы, она не отражает действительное положение вещей.
С вашей точки зрения, почему этот законопроект много критикует, это первое, а второе, а почему на эту критику никто не реагирует?
Ну, мне сложно сказать, почему отсутствует реакция на критику, но я скорее себя отнесу все-таки к скептикам, а не к критикам, и я объясню почему. Я вообще бы не подразделял на побои, связанные с домашним насилием, и на побои в принципе. То есть какая разница, если человек состоит в браке и ударил свою жену, либо он ударил женщину постороннюю на улице, то почему мы должны более снисходительно относиться к ситуации, если он бьет родного для себя человека? Или, безусловно, мы очень возмущены, если увидим, когда посторонний мужчина отвесил подзатыльник совершенно чужому 5-летнему ребенку. Но если мы узнаем, что это его сын, мы будем готовы внутренне его простить. Почему, возникает у меня вопрос.
Бьет, значит, любит.
Воспитание, побои – это не одно и то же.
Но есть же история народа, что-то, Олег, еще бьет, значит, любит.
Но я не знаю, кто кого бьет, значит, любит. Я свою жену пальцем не трогаю. Мне почему-то кажется, что большинство нормальных мужчин все-таки считают для себя недопустимым поднять руку на любимого человека.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько вот серьезно что-то поменяется от того, что депутаты декриминализируют домашнее насилие?
Ничего не поменяется, потому что до сих пор она и была декриминализирована по факту. Потому что участковые, как правило, встречали с улыбкой, подобные заявления о возбуждении уголовного дела, если только там не было очевидных прямо вот избиения до полусмерти. А вот пощечины, подзатыльники, побои, которые не особо видны, но они никогда не доходили практически до суда, потому что, как правило, либо склоняли к примирению, либо следственные органы, ну, думали, ну, ладно вам, милые бронятся, только тешатся, да? У нас всегда было такое скептическое отношение к подобным преступлениям. И сейчас, в принципе, то, что Государственная Дума решила декриминализировать, они решили просто законодательно утвердить то, что по факту уже давно свершилось.
Спасибо. Но адвокат Шота Гаргадзе. Да, адвокат Шота Гаргадзе был с нами на прямой связи. Сегодня Госдума в первом чтении декриминализировала домашнее насилие.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенное в Российской Федерации, и афганское радикальное движение «Талибан» объявили друг другу священную войну «Джихад». Об этом «Интерфакс» сообщает со ссылкой на радио «Машаль». Эксперт Центра изучения современного Афганистана, востоковед Дмитрий Верхотуров. До него дозвонился мой коллега Антон Лемесев.
Во-первых, хотелось бы узнать, что это означает по факту, вот такое объявление «Джихада» друг другу.
Ну, пока что это ничего не означает, поскольку это джихад объявляли уже раз или два несколько лет назад. Вот. Он будет означать тогда, когда будут поступать сведения о том, что действительно отряды ИГИЛ и отряд Талибана начинают воевать между собой, и, соответственно, они, как говорится, расширяются боевые действия и вот как пытаются друг друга ликвидировать. Тогда, да, это будет означать, что действительно идет война, а до тех пор, пока, в общем говоря, не имеет особого смысла говорить о том, что там что-то серьезное. Это может быть какой-то тактический момент. Я это связываю с тем, что вот в конце декабря прошли в Москве консультации между Россией, Пакистаном и Китаем, в котором вопрос о том, чтобы исключить часть политического руководства из списка террористов, чтобы они могли вести переговоры, соответственно, ездить в составе переговорной делегации. Вот. Ну, а российская позиция, она известна, что Россия не прочь вести переговоры с Талибаном на тех условиях, если Талибан будет воевать с ИГИЛ. Я думаю, оно каким-то образом связано. Текущие события могут быть связаны с этими переговорами. Талибан, насколько мне представляется, он пытается извлечь из ситуации какую-то для себя политическую выгоду.
Скажите, вот в исламе вообще что означает джихад? Часто это слово фигурирует в новостях, у нас сразу предстают какие-то картины из средневековья, а что джихад означает в современном понимании этого слова?
Ну, вообще, богословское толкование, оно делится на две основных части. Джихад — это есть большой джихад, то есть, когда мусульманин должен вести борьбу с грехами и недозволенными действиями. Вот, в шариате есть подробный перечень как раз того, что мусульманин не должен делать. Вот, а в узком смысле джихад — это война с неверными. Вот, причем подразумевается, что это война именно с теми неверными, которые агрессивно относятся к мусульманам и, соответственно, нападают на них.
А он применим по отношению к мусульманам тоже, джихад?
Нет, не применим. Дело в том, что если мы откроем Коран, откроем хадисы, то там прямо говорится, что мусульманин не должен убивать мусульманина, это грех. И даже если в случае войны зашло такое, то все равно убивший тоже попадает в ад. Вот дело в том, что в 20 веке как раз вот старание некоторых египетских богословов, видимо, там под влиянием политических событий, ну, это Египет, Палестина, вот это вот, так и связано с Аль-Асхаром. Понятие джихад, оно претерпело такое резкое изменение, что оно, в принципе, стало означать вообще не любую войну, которая мусульманами ведется против кого-либо, в том числе против мусульман. Вот, хотя, с точки зрения, скажем, классического шариата, с этим, ну, никак нельзя согласиться.
Где теоретически могут проходить военные столкновения Талибана и Исламского государства?
В общем, теоретически. Практически, собственно, это Нангархар, это юг Афганистана, это Украина. Провинция Бадахшан, то есть вот там, где, собственно, есть талибские отряды. Ну, не обязательно, это могут быть какие-то крупные стычки. То есть Талибан же, он, собственно, контролирует маршруты снабжения ситуации. Они просто заблокируют им и, соответственно, удушат их блокады.
То есть Талибан в данном случае в более выгодном положении?
Да, Талибан в более выгодном положении, их больше, и они, соответственно, не сильнее, и у них лучше поддержка.
Востоковед Дмитрий Верхотуров. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом программа «Баррикады».